Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня американский журналист Майкл Бом. Привет, Майкл.
Привет, и поздравляю всех женщин в России и по всему миру с праздником.
Праздник-то ваш, можно сказать.
Началось в каком году? В 1909 году, да?
По-моему, так.
Но первый такой, это образовалось первое, социалистической партии Америки, потом все перешло к России в 1917 году. И пошло-поехало.
Смотри, видишь, сразу ты причисляешь этот праздник к левым каким-то движениям.
Да, ну.
Хотя это движение же за права женщин.
Отсюда? Нет, но за права женщин именно на работе. То есть есть, конечно, социалистическая левая составляющая этого праздника. Это за права голосовать, за права на работу. Это все началось оттуда. И, ну, в Америке более или менее справляются. У нас, особенно в прошлом году, 36 женщин были избраны в палату представителей. Все равно только 25% нижней и верхней палат, они женского пола. Но это, то есть, есть еще над чем работать. И они зарабатывают чуть-чуть меньше. То есть, каждый доллар, который мужчина зарабатывает, 80 центов женщина. Но это сложное сравнение, потому что разные должности. Но все равно, даже если сравнивать одинаковые должности, все равно женщины в среднем, они зарабатывают чуть-чуть меньше, на 2% меньше.
Ну, насколько корректно, вот по твоему мнению, отталкиваясь от твоего культурного кода, вообще вот эти сравнения, считать, сколько женщин, сколько мужчин, сколько они зарабатывают и так далее. Сейчас же, ну, времена изменились, уже ценится компетенция, а не пол.
Это только один показатель. Конечно, есть другие показатели, где, конечно, более серьезные проблемы. Это насилие, это домогательство. У нас есть еще и по всему миру есть такие проблемы. Но надо сказать, что в Саудовской Аравии огромные прорывы. Сейчас женщины, это в прошлом году, они могут сесть за руль, и они даже могут смотреть футбольные матчи. Но, правда, только если их мужья не против. Но все равно для Саудовской Аравии это огромные, огромные успехи и движения.
И первая женщина-дипломат, правда, ее тут же сослали в Соединенные Штаты Америки.
Но
посол Саудовской Аравии женщина.
Куда еще, да.
Но королевских кровей, правда, она.
Да.
Поэтому, не знаю, такое ощущение, что работа на публику, и чтобы она была подальше от родных краев, нет?
Но показуха, конечно, показуха.
А то есть,
и чтобы мы смягчили критики по поводу наследного принца, у него много проблем. Я не думаю, что одним послом это решится, но в Сенате сейчас уже работают над проектом санкций против Саудовской Аравии. Может быть, они декоративные, не знаю, но это наш союзник, наш сукин сын, можно сказать. Но более-менее Саудовская Аравия, вот монархии, надо сказать, положа руку на сердце, более-менее устраивает народ. У них очень высокий уровень жизни. Поэтому это сравнение Венесуэлы с Саудовской Аравией, это не очень корректное, потому что, да, есть проблемы, там нет демократии. Но это монархии. У вас в России сколько веков у вас была монархия, и до 17-го года это более-менее устраивало людей. Это одна из систем управления монархией. И на Ближнем Востоке это принято. И когда они могут обеспечивать народ достаточно высоким уровнем жизни, тогда речь идет о легитимности. Можно, это, конечно, с натяжки, но Саудовская Аравия легитимна, если люди там живут хорошо, если у них доходы на душу населения, я не знаю, ну, 40 тысяч долларов. В России можно только мечтать о таких доходах. Это легитимность, но в какой-то степени это и есть легитимность.
Такое ощущение, что ты сейчас оправдываешь двойные стандарты.
Но это надо смотреть Саудовской Аравии, вообще всей монархии Персидского залива немножко в своем контексте. Конечно, там автократия, жесткая автократия, но там нет протестов, как в Венесуэле, там нет голода.
Попробовали бы они протестовать, конечно. вышли бы люди такие за права человека, за демократию, хотим выбирать себе монарха самостоятельно, чтобы с ними было интересно.
Ну да, ну замечание, да, справедливое, да.
Да, да, ну сейчас, конечно, не об этом. Давай, смотри, в Венесуэле обвиняют Соединенные Штаты в том, что страна погрузилась во мрак в буквальном смысле, потому что там было масштабное отключение электроэнергии. 90%.
Это мы сделали?
А уже Николас Мадуро сказал о том, что
это была какая-то диверсия.
Чубайс у нас, это наша головная боль. А вот Мадуро говорит, что это диверсия со стороны Соединенных Штатов.
Кто выключили,
если не Чубайс? Масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле, это все диверсия со стороны
Соединенных Штатов. Это происходит каждый день, даже во время пресс-конференции Мадуро, когда он говорит, что все в порядке у нас нет голода, у нас нет больных, у нас нет проблем с электричеством, во время этого заявления... свет выключился. Поэтому это каждый день там, потому что это он довел страну и людей до ручки, до
полной ручки. Blackout у них не каждый день. Просто 90% страны, чтобы отключали сразу. Ну, такое попахивает диверсией.
Владимир, 90% да. Венесуэльцев, они живут за чертой не бедности, а за чертой нищеты уже. Они роются в мусорных ящиках. Ну, понимаете, не из-за этого. Есть, понимаете, я без сентиментальности и без демократии, вот Венесуэла действительно объективно затрагивает национальные интересы США. Я не люблю в категориях демократии, гуманитарной составляющей. Это все есть, но это не самое главное. Самое главное, что Венесуэла при Мадуро дестабилизирует весь район. И Латинскую Америку, и Центральную Америку, и Северную Америку.
Чем же он дестабилизирует?
Это есть три момента. Да. Есть беженцы, 3 миллиона. Это и есть дестабилизирующий фактор, который затрагивает национальные интересы США и своих союзников там, потому что это Колумбия, это Бразилия, это наши союзники. Они все хлынут туда, беженцы хлынут туда, поэтому это и есть оправдание. Но и вопрос на, ответ на вопрос, который ты задаешь, и многие в России, что вы лезете туда? Потому что это затрагивает именно дестабилизацию, затрагивает национальные...
Это первый момент. Да, если ты меня спросишь, то я понимаю, почему вы туда лезете. Весь вопрос не в том, что вы туда лезете, а в том,
зачем,
как вы это
зачем?
Делаете.
И на каком основании? Я объясняю, на каком основании. Это беженцы. Это объективно. Без демократии. Я не люблю этот пафос, потому что, как ты справедливо сказал, что в Саудовской Аравии нет демократии. Во многих странах, которые являются нашими союзниками. Поэтому я не люблю, когда вы говорите, что мы боремся за справедливость. Это все пафос достаточно дешевый. Я не люблю, когда мы, наши патриоты, говорят, мы боремся за демократию, за права человека. Это очень пафос.
Все борются за свои интересы.
Да, вот. И беженцы. Второе – это наркотрафик. Конечно, и все знают, что Мадуро это сам, возглавляет самый крупный мафиозный картел во всей Латинской Америке. Колумбия отдыхает.
Отдыхает. Вот такие утверждения себе все знают. Да никто не знает. Где доказательства? О чем вы говорите? Да,
это все прослеживается, это все фиксируется, известно. И что все его генералы, они покупают виллы за границей на эти деньги. Это, они контролируют и нефтяной бизнес, и наркотрафик. И это, конечно, затрагивает национальные интересы США. И в отличие от Колумбии, Колумбии тоже есть огромные проблемы, но не на государственном уровне, я имею в виду по поводу наркотрафика. А здесь это именно государство крышует и спонсирует вот это наркотрафик. Это огромный источник доходов. И третий момент это поддержка Мадуро, поддержка террористических групп в соседних странах. Это в Колумбии. Это ФАРК до 2017 года. Сейчас ФАРК уже, они подписали мирный договор с Колумбией. Но до этого это именно диверсионная помощь и террористических групп именно в соседних странах, которые дестабилизируют не совсем Америку, в первую очередь, но наших союзников. Освободительные армии Колумбии там...
Я прекрасно понимаю Соединенные Штаты Америки, которым не нравится тот режим, который не согласен с Соединенными Штатами Америки. Но для порядка неплохо бы там каким-то образом поставить своего. Вся тонкость в том, как это делается. На мой взгляд, делается вот слишком прямолинейно и твердолобо. Например, вы говорите о том, что опасаетесь беженцев, но при этом делаете все возможное для того, чтобы они появились. Ну, например, заморозили деньги и сказали, отдадим.
Владимир, это часто приводится как аргумент здесь, но очень слабый аргумент.
Почему?
Уже Мадуро во власти уже 6 лет. Чавес умер. Между прочим, была годовщина его смерти здесь.
Да, да.
У вас даже улица Чавеса, по-моему, это для вас около Динамо.
Должна была появиться, по крайней мере. По-моему, да, появилась. Какой-то проектируемый проезд переименовали.
Он умер в 2013 году, уже Мадуро во власти.
Да.
Между прочим, чавизм до сих пор это популярное движение в Венесуэле, у венесуэльцев. Но они считают, что Мадуро именно предал этот институт. Потому что они более-менее жили нормально при Чавесе, а за последние 6 лет, когда Мадуро, все очень скатилось вниз, очень резко. Не было такой нищеты
так
при Чавесе.
Так санкции-то кто вводил?
Санкции в прошлом году они были введены. Поэтому сваливать на санкции не получится. Это именно абсолютно бездарное, преступное правление Мадуро, которое довело страну до полной ручки. Санкции, это, конечно, это очень удобная отговорка и не помогает ситуации, безусловно. Это осложняет ситуацию, безусловно, с этой целью. Это. Но и ты говоришь, но какие методы? Я согласен с тобой. И поэтому США, ну, многие советники в администрации Трампа, они призывают к свободным выборам. Это самый лучший способ. Понятно, что Мадуро против этого, потому что он прекрасно знает, что у него нет никаких шансов выиграть в свободных выборах. У него все опросы, местные опросы там, в Венесуэле, говорят, что у него 10-15% максимум. И многие это от страха. А у Гайдо 60%, это свежий опрос там, в Венесуэле, 60%. Он прекрасно понимает, что он не будет, никогда, как и Асад, не будет соглашаться на свободные выборы. Он настолько, оба сука, сыны, они настолько дискредитированы, они прекрасно понимают, что свободные выборы с международными наблюдателями, это просто, это конец их карьеры, и может быть еще хуже. Поэтому, но это самое лучшее.
Между насколько прочим, свободными могут быть выборы под давлением, которое уже оказывается? Я вот это понять не могу.
Это отговорка.
Слушай, ну то же самое было про Крым. Вы провели референдум под дулами автоматов. И здесь вот ту же самую историю можно вернуть.
Проблема с Крыму другая, что вы провели выборы.
Референдум.
Референдум в чужой стране. В тот момент, когда этот референдум был проведен, Крым принадлежал кому? В тот момент. Не после... Это по определению, это нельзя так делать. Это все равно, что если Германия будет проводить референдум в Калининграде.
Но это все равно,
это чужая страна.
Все равно, что чужая страна говорит, вот этого президента мы признаем, а вот этого не признаем.
Ну, но это мы уже 5 лет мы спорим по поводу Крыма.
Но я даже сейчас не про Крым.
Без участия Украины это, конечно, нелегитимный и неправовой референдум. На этом все, весь крымский вопрос останавливается. Но ты спросил не про Крым, про...
Про Венесуэлу.
Да.
Но здесь, ну, то же самое.
Почему
же
свободные выборы не могут быть?
Ну, потому что уже давление оказывается. Какие же это свободные
давление,
выборы?
Давление это когда Мадуро посадил самого популярного оппозиционного кандидата. Надо освободить его, чтобы он... Между прочим, Гайдо не самый популярный, и не факт, что он будет баллотироваться. Он говорит, может быть, он лукавит. Но он не самый... тот человек, который сидит, это политически заключенный в Венесуэле, он намного более известный и популярный, чем Гайдо. Пусть он будет участвовать в выборах, тогда, понимаете, это самое лучшее. И Мадуро обрекает страну на развал, потому что он против этого. И понятно, почему. На его месте я тоже был бы против свободных выборов.
Не знаю, как бы мы повели себя на месте Николаса Мадуро. Возможно, мы были бы еще жестче, например. А почему нет?
Консенсус, что когда его переизбрали в мае, по-моему, прошлого года.
Март.
Полной сфальсификации, то есть он фактически узурпатор власти, он узурпировал власти, и надо, понимаете, и во многих, есть это не единственный случай за последнюю историю.
Знаешь, в чем история вот с выборами на планете Земля? Это как художественная гимнастика, там вот все гибкие, все красивые, все на шпагат садятся, но в итоге оценки одним выше, другим ниже.
Другого
как способа, это оценивать, не очень понятно.
Другого способа нет, это самый мирный, самый законный путь.
Кто
это
спорит?
Вотум доверия.
Не тот побеждает, сразу выборы признаются недемократическими.
Нет.
Если правильный побеждает, тогда демократический.
Нет, есть, между прочим, выборы на Украине в 2014 году. это они свободными, более-менее свободны. Я понимаю, что
конечно, когда кандидатов там отметили,
Донбасс,
всех неправильно.
Донбасс, не, жители Донбасса не участвовали.
Майкл.
Но даже Россия признала выборы.
Ты помнишь, как кандидатов там били? Кандидатов в президенты. Просто избивали на встречах.
Угу.
И вы эти признали выборы свободными, демократическими?
Россия
все
в том числе. Россия в том числе.
Не признала она выборы свободными, демократическими. Она признала победителя, потому что с кем-то нужно тоже было взаимодействовать. Нет. Это разное, это разное, понимаешь? Поэтому я говорю, это субъективная оценка. Вот эти мы признаем,
согласен,
вот эти нет. Я
согласен, что легитимность в глазах смотрящего во многом.
Да, конечно.
Если вам не нравится, нелегитимно. Если вам нравится, легитимно, во многом. Но очевидно, что надо, чтобы голос народа, венесуэльского народа, чтобы они проголосовали в новых выборах. Если Мадуро нечего бояться, пусть он участвует. Сам факт, что он не хочет, это вотум доверия. Очень часто и в Великобритании досрочные выборы, вотум доверия. Он утратил доверие какой-то лидер или партии. Утратила доверие народа или нет? Это проверка на вшивость.
Ты знаешь, что все с этим согласны? Что все хотят проведения свободных выборов.
Да.
Но только перед этим, например, Мадуро говорит: слушай, Гуайдо, давай сядем за стол и договоримся о том, как мы это будем проводить. Гуайдо говорит: слушай, а зачем мне с тобой садиться, потому что ты никто, и вообще ты узурпатор, а за мной половина населения там планеты Земля, условно говоря. Все.
Гуайдо нечего бояться, он прекрасно знает, что у Мадуро
за ним Соединенные Штаты.
Никаких шансов на победу в свободных выборах. Гуайдо не боится выборов, даже с участием Мадуро. Но Мадуро не пойдет на это, ни за что, это понятно.
Все транслируют одно желание: хотим свободных выборов, хотим наведения порядка в стране. Но каждый выход из этой ситуации видит по-разному. И есть ощущение, что силовой вариант как раз продавливают для того, чтобы одного нехорошего убрать, а потом проводить свободные выборы.
Как раз это дает возможность без силового варианта. Силовой вариант, все понимают, что это самый худший вариант, и не дай бог, что дело дойдет до этого. А свободные выборы – это как раз это альтернатива силовому варианту.
Не опасайтесь, что, например, если в итоге дойдет до того, что будут смещать Мадуро, будет еще больше проблем у тех же Соединенных Штатов и у тех же соседей Венесуэлы, чем попытка договориться Мадуро и Гуайдо?
Нет, конечно. Одной победой Гуайдо или другим оппозиционным кандидатом все венесуэльские вопросы не решатся, потому что это такое болото, которое Мадуро создал в течение последних 8 лет. Вот это безумное отнятие под элиты, экспроприацию и так далее. Конечно, новому президенту нужно, я не знаю, 10-20 лет, чтобы выкарабкаться из этой ямы. Как, между прочим, после распада Союза, нужны были 10 лет. И странно, что только 10 лет, могло бы быть больше, я имею в виду 90-е. Для Ельцина это, конечно, расстрелянная должность, потому что он должен был расхлебывать все последствия этого безумной экономической политики Советского Союза, и ему нужны 10 лет просто, чтобы выкарабкаться. И потом Путин пришел ко власти, и он навел порядок.
Снял сливки, так получается.
Да.
Хорошо, но это взгляд...
И высокие цены на нефть тоже очень помогли.
С этим никто не спорит.
Можно списать вот эти 10 лет именно как последствия 70 лет бездарного социализма в экономической политике в Советском Союзе.
Ну вот про 70 лет сложный вопрос, потому что там были как успехи, так и поражения за эти 70 лет. Это не была какая-то ровная прямая, которая
конечно,
показывала неправильный вектор. Нет.
Конечно, БАМ построили. Я имею в виду общая экономическая политика, бездарная и порочная.
Хорошо, еще одна тревожная новость пришла, причем об этом...
По поводу женщин мы...
Ну, по поводу женщин, может быть, еще вернемся. Okay. Куда же мы без них?
Мы постим праздник.
Про женщин, если хочешь. Говорят, причем рассказывает об этом агентство Bloomberg, о том, что Ангела Меркель, канцлер Германии, отказалась идти навстречу Соединенным Штатам, которые просили, мол, и было это на конференции по безопасности в Мюнхене, отправить свои корабли в Керченский пролив. И просьба такая была, мол, и к немцам, и к французам со стороны Соединенных Штатов. Причем как рассказывает Bloomberg, отказались формулировкой «нам не нужны какие-то дополнительные провокации».
Провокации.
Зачем, да, зачем нам злить Россию? А зачем Соединенным Штатам?
Но при каких условиях? Потому что речь идет о том, что с лоцманом России или без, или просто...
Не-не-не, отправить корабли, чтобы они просто...
Вот... Через Керченский пролив.
Через Керченский пролив.
Нет, но при каких
боевые
условиях?
Корабли. Боевые корабли.
Я понимаю, при с согласии России или нет? Я думаю, что Россия не согласится на это.
При, знаешь, каким, с какой формулировкой, судя по, там, по Блумбергу, что эти корабли должны были остаться дежурить там. Вот эти корабли должны были остаться там дежурить. Угу. И вот с этим бы Россия, конечно, никогда не согласилась бы. А зачем это Соединенным Штатам?
Ну, есть общая политика, называется свободной навигацией. Да. Если Керченский залив, пролив, это международный, но не международный, это залив принадлежит двум странам, не только России. Мы исходим из этого или нет? Потому что если мы не исходим из этого, тогда нет уже...
Мы исходим из этого, конечно.
Это принадлежит двум странам.
Это свободное плавание там должно быть тогда.
Да.
С этим никто не спорит, да.
Тогда почему у России есть возможность говорить, да, мы пропустим или нет, если этот пролив принадлежит двум странам, и там есть украинские города.
А кто светофор вот в этом проливе? То есть это то государство, которое контролирует судоходство в этом районе.
Угу.
Кто имеет возможность выдавать лоцманов, кто имеет возможность говорить, слушайте, там пробки, поэтому нежелательно сейчас туда ходить для безопасности судоходства. Не Россия ли?
Но это вопрос, эти вопросы касаются обоих стран.
Да, но по факту контролирует движение в Керченском проливе Российская Федерация.
По факту, кто дал вам это право? Потому что если смотреть на договор, я бы забыл, какого года между Украиной и
2002,
Россией.
2002, по-моему.
Да. Да. Все оговорено, что залив, пролив принадлежит двум странам.
Да, там зона свободного, да. Судоходство. Но... С этим никто не... Это же никто не оспаривает.
Да.
Просто говорят о том, что, слушайте, ну там тоже есть правила дорожного, ну или морского движения, и этим правилам нужно подчиняться, иначе там будут проблемы.
Я могу объяснить это следующим образом, что США и в Китае, возле Китая тоже часто, и это злит Китай тоже, хотя американские корабли военные, они идут именно в международных водах. Это именно отстаивание свободную навигацию.
Судоходство.
Да. И здесь важно концентрировать, что... пролив свободный именно для украинских кораблей, потому что у Украины очень много претензий к России, что и задерживает корабли, и огромные потери, финансовые потери, потому что суда не доходят до украинских портов. Многие иностранные суда, они отказываются от доставки, потому что слишком много проблем, слишком большая задержка. Не обязательно прямой отказ. Есть более хитрые способы именно наносить экономические удары Украине через контроль над этим проливом. Другой вопрос. Россия имеет право контролировать таким образом пролив. Поэтому я не думаю, что вот это, эти провокационные методы, эти самые лучшие методы отстаивать и установить право Украины, может быть, лучше сесть за стол и...
А с кем там разговаривать сейчас?
Ну, между Украиной и Россией, чтобы...
Ну, я не знаю, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказывает всем о том, что в Крыму безобразие какие происходят, там люди боятся из домов выходить, абсолютно казарменная атмосфера, никакой свободы, ну, то есть нагоняет страсти. И вот с ним садится за стол переговоров, когда он, простите, врет.
Ну, конечно, события, печальные события 14 года, очень много... изменились, и надо дополнить этот договор, который был подписан в более мирное время между Украиной и Россией. Сейчас очень много новых проблем, и надо дополнять этот договор и уточнить все эти проблемные моменты.
Как думаешь, ситуация может измениться после выборов президента на Украине или нет? И есть еще версия, что Соединенные Штаты Америки, кстати, они сейчас... просто наблюдают со стороны за тем, что происходит во время президентской гонки, и не вмешиваются в процесс. Есть такое ощущение?
Ну, понимаете, если взять Зеленского, Тимошенко или Порошенко, они фактически, но более-менее они, у них одна и та же политика по поводу России. То есть хрен реки не слаще для России. Поэтому если Зеленский станет президентом, он лидирует, это будет совсем, это может быть весело, для, поскольку он юморист, но это будет очень смешно для России, потому что те же самые претензии, которые были у Порошенко, останутся у Зеленского. Поэтому для нас это, мне кажется, это все кандидаты нас устраивают, но все равно это будут решать украинский народ.
Эх, хорошо.
Будет решать.
Это Майкл Бом, американский журналист. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня американский журналист Майкл Бом, с которым обсуждаем текущую повестку. И поздравляю всех женщин с 8 марта. Еще раз всех с праздником.
С праздником.
Слушай, он по-прежнему левый?
Поздравляю маму, Луизу, дочку. Всех женщин.
А по-прежнему у вас левый праздник в Соединенных Штатах Америки?
Нет, вообще это не праздник в Америке.
Вообще?
Давно, давно.
А как же вот движение феминисток, суфражисток?
Ну, они получили право голосовать, по-моему, в 21-м году. Это было спустя 4 года после вас. Вы впереди планеты всей. То есть ваши женщины получили право голосовать, но в 17-м году.
Да.
А мы в 21-м. И освободили рабов позже. То есть мы вслед за вами.
Рабов через 3 года вы, по-моему, освободили, в 64-м.
А в 5-м.
В 65-м даже?
Да, да, это конец войны, да.
Шаг в 4 года все время.
Да.
Ну, мы
и опередили нас в космос, видите?
Там на несколько месяцев, ну, это
в
ладно.
В космос?
Да.
Не знаю.
Да.
И лазерные операции, это у вас?
Мы прогрессивнее, много Майкл, просто смиритесь с этим. Все. Да. Это град на холме, вот это вот все ваше. Я предлагаю сейчас перейти к новостям, которые напрямую касаются уже Соединенных Штатов Америки, потому что мы за этим с интересом наблюдаем. Ну, например, есть Пол Манафорт.
Да, да, получил которого... почти 4 года. Да.
Почти 4 года, 3 года 11 месяцев. Его обвиняли в том, что он содействовал как раз связям Трампа с Российской Федерацией. В итоге сажают его за финансовые манипуляции, связанные с Украиной. Ну, в общем, такая темная история.
Но, Владимир, это самое главное как раз. Его связи с Россией, это еще не конец, потому что мы увидим в докладе Мюллера. Но у него были крупнейшие финансовые преступления, то есть он уклонился от налогов. У него были где-то 55 миллионов доходов, которые были не декларированы, то есть они были офшор. Это серьезное преступление, это самое главное. И поэтому у него много проблем. А связь с Россией – это только одна из его проблем, и еще не конец этого. У него есть еще... вынесут еще один вердикт. Это только первый
там
вердикт.
Там Мюллер сколько ему? 22 года требует вот по второму вердикту?
Не знаю.
Там что-то какой-то сумасшедший срок, да.
Но российская составляющая – это маленькая часть его проблем. Он якобы передал агенту России, вот это Константину Калимнику, какие-то внутренние информацию о предвыборной кампании, когда Манафорт был главой предвыборной кампании Трампа, это одна проблема. Но самое главное, вот это, когда он работал на Януковича и на многих других лидеров, он был лоббистом, что является законным делом, но то, что он нарушил закон, он не декларировал, он спрятал эти доходы, огромные доходы. Он стал очень богатым человеком, лоббируя интересы...
Украины в Соединенных Штатах.
Не только Украины, да. Маркуса, каких-то африканских лидеров. Это он имеет право на это. Он декларировал себя лоббистом согласно закону, но он не декларировал доходы огромные, 55 миллионов долларов, и за это он должен платить почти 4 года в тюрьме. Это одна четверть того, что прокурор хотел, потому что он заключил сделку со следствием. Но все равно уклонение от налогов – это серьезное нарушение в Америке, поэтому...
Ну, вас за это мафиози сажали. А, слушай, я вот единственное понять не могу. Отсюда, из Москвы, по крайней мере, это все равно выглядит как давление на того же Трампа, и не более того. Потому что бьют исключительно по окружению нынешнего действующего президента. И адвокат его дает какие-то признательные показания, обвиняя во всех смертных грехах. Более того, высказывая свое оценочное суждение по отношению к президенту, говоря о том, какой он негодяй. Выглядит несколько диковато, нет?
Да, оценочное... Субъективная оценка, что он расист и так далее, это не самое главное. Самое главное, что, может быть, Трамп нарушил закон, предвыборный закон, избирательный закон, что он не декларировал именно вот эту оплату девушкам. Это как это расценивается как помощь, и он должен был по закону декларировать эту оплату. Он скрывал эту оплату, это может быть нарушение закона.
Еще раз, то есть главное обвинение, которое сейчас может грозить Трампу, то, что он давал женщинам деньги, но это не декларировал.
Да.
И это уже преступление, и за это нет, его это... теоретически можно привлечь.
Нет, у него 20 проблемных ситуаций, примерно 20. Это и коррупция, и вот это нарушение предвыборного закона, что еще... препятствие правосудию. Он обвиняется в том, что он давил на советников дать ложные показания. Это тоже серьезно. У него много-много проблем. И российские составляющие, опять-таки, это только одна из его проблем с законом. И то это он может отмазываться тем, что даже если были сотрудничества между советниками и российскими представителями, он не знал об этом. Он может, в принципе, отмазываться таким образом. Но самое главное для него это именно, что он принял активное участие в препятствии правосудия, когда он давил на свидетелей, он давил на... связан с другими делами. Это серьезно. И, между прочим, Никсон попался на это препятствие правосудию, когда он тоже давил на свидетелей по поводу Уотергейта, и он был вынужден уйти в отставку именно из-за этого, потому что огромные улики по поводу препятствий правосудию. И Трамп тоже может погореть на этом.
Все равно выглядит как исключительно... Ну, в политике нет чистых людей. Политика априори человек,
но
который
вспомните
вынужден...
Обаму. Были скандалы по поводу Обамы? Я имею в виду с законом. По-моему, не
обвинили... То, что не было скандалов, не означает, что не было проблем.
Нет, если бы были... Нет. Хватало республиканцев, которые просто ненавидели Обаму. Я вас уверяю, что если были проблемы с законом с Обамой, они бы раздували это, как демократы делают сейчас против Трампа. Я вас
уверяю.
Но
Хиллари-то вышла сухой из воды, несмотря на смертельные прегрешения с точки зрения американского правосудия. Боже, это...
Ее можно по поводу электронной почты?
И по поводу электронной почты, и по поводу всего остального.
Mm-hmm.
Но ничего.
Да.
Поэтому, ну, выглядит исключительно как то, что Трамп плохой. Я все жду появления движения в защиту Трампа в самих Соединенных Штатах Америки.
Оппозиции всегда ищут, где есть нарушение закона, нет нарушения закона. И когда они чувствуют, что, может быть, есть нарушение, они раздувают это. Это всегда было так. Я просто говорю, что когда Обама был президентом, мало было к чему придираться к нему. Я имею в виду в плане нарушения закона. И его прошлое достаточно чистое, и когда он служил два срока, я не помню, когда его обвиняли в грубом нарушении или вообще в нарушении закона. Это таких примеров очень мало. И у Клинтона, и у Билла Клинтона были проблемы с законом. Между прочим, вот
тоже
это...
Тоже вышел сухим из воды, по сути.
Да, да. Ну, все равно...
Хотя врал под присягой, и ничего.
Между прочим, вот это дело Левинский, это все началось именно с совершенно другими делами. Это случайно вышло, что он, что Левинский дала показания, но это было связано с нарушениями, все началось с какой-то незаконной сделки недвижимости. Понимаете, у Билла было многие проблемы с законом, но у Обамы не было.
Дадут Трампу досидеть
Трамп
или
такой.
Нет? Дадут или не дадут досидеть до конца срока?
Ну, вот так. Но спокойно. 2 года остаются, я думаю, что просто не успеют. Единственное, что именно импичмент, это долгий процесс. Я думаю, что самое главное для них сейчас это испортить именно его избирательную кампанию 2020 года.
Чтобы он на второй срок не смог пойти.
Нет, но может быть и пойти, но дискредитировать его настолько... Для его электората, конечно, они будут поддерживать Трампа по-любому. И они считают, что действительно это охота на медведя, что это фейк-ньюс, и это все инсценировка и так далее. Но есть неопределившиеся, и они могут не голосовать за Трампа из-за того, что будет выявлено в процессе, но в докладе Мюллера и в процессе импичмента. Я не думаю, что они успеют именно снять его с должности в оставшиеся два года, и тем более, что республиканцы пока еще поддерживают его. Нужно в Сенате, чтобы они вынесли вердикт. Но дискредитировать его, чтобы он проиграл в 2020 году, потому что он будет баллотироваться. И, между прочим, у него серьезные кандидаты, конкуренты. И у республиканской партии Марко Рубио, это серьезный кандидат, который он баллотировался в 2016 году,
да.
И он имеет хорошие шансы. И у демократов тоже хорошие шансы.
Берни Сандерс заявил о своем намерении участвовать.
Да, если со здоровьем все будет хорошо, он под 80, ему под 80, и Байден тоже не молодой человек, под 80. Но там хорошие, между прочим, много женщин, если мы говорим о женщинах сегодня, кандидатов, Мишель Обама есть.
Подожди, она Опра тоже Уинфри. Заявила уже.
Ну, она считается, она, ну, она кочевражится.
Ага, хорошо сформулировал так.
Это правильное слово, я не знаю.
Да, отличное слово, оно очень подходит.
Да, но считается, что она будет кандидатом, Опра Уинфри, может быть. Но Сандерс серьезный кандидат, потому что вы, или слушатели, удивитесь, но социализм, именно европейский социализм, не чавизм, конечно, социализм становится более популярным в Америке, именно социализм европейского, скандинавского типа.
Либерал-социализм.
Да. И это как раз это конек Сандерса. И Трамп будет всячески пользоваться этим. Он скажет, ну, посмотрите, что творится в Венесуэле. Вы хотите это в Америке? Это для него это...
Ну, почему? Есть альтернативный вариант, когда выйдет Трамп и скажет, слушайте, мы, республиканцы, давно это предлагали. По сути, Сандерс слезал нашу программу там, еще 70-х годов. Да. Вспомните Никсона, но вы сами от него отказались. А он говорил то же самое.
Да.
Поэтому Берни Сандерс, он же, по сути, победил тогда в праймерис, ну, как считают наблюдатели, а Хиллари...
Нет, с огромным отрывом. Нет, почему? Нет, да. Хиллари выиграла с огромным отрывом.
Ну, поговаривают, что все-таки поддавили на Сандерса с тем, чтобы он...
Как раз именно когда взломали компьютеры, давайте не будем говорить, кто взломал, потому что
мы опять превратим
это в бессмысленный разговор. Вы считаете так, а американцы считают другому, но когда взломали компьютеры демократической партии, как раз выявили что? Выявили, что действительно руководство демократической партии поддерживали Хиллари, что нельзя, потому что руководство партии должны быть как бы равна удаленность от кандидатов. Это был ляп со стороны руководства, но это погоде не сделало, потому что это не повлияло сильно на избирателей, и все равно у Сандерса не было серьезных шансов выиграть. Поэтому почему это возмущало американцев? Потому что сам факт, что был взлом и была попытка. Мало кто говорит, что это слив действительно повлияло на исход, но сам факт, что именно кибератака и слив с целью, главной целью дискредитировать одного из кандидатов в поддержку другого кандидата Трампа, это, конечно, грубое нарушение закона, и поэтому все встали на дыбы. Я понимаю, что здесь в России это выглядит как истерика, но это действительно на святая святых.
Сейчас сливы для дискредитации Трампа всех устраивают?
Но это, они считают, что это по делу, это без взлома, без, понимаете, они предъявляют...
Адвокат, человек, которому исповедуется, человек, который хранит должен хранить тайны до гробовой доски о своем клиенте, приходит и рассказывает ужасные вещи про Дональда Трампа, про своего бывшего клиента. Это дискредитирует вообще весь институт адвокатуры.
Да, здесь очень плохо, потому что, да, я понимаю, что он хочет спасти свою задницу, извините, но есть, конечно, да, есть институт, есть клиентские отношения и клиентские тайны. И, между прочим, сейчас об этом пишут, что вроде бы перед тем, как только полиция и следователи, они пришли к нему домой, и вот это обыск квартир и домов, когда он чувствует, что пахнет
жареным
керосином, да, Он обратился к Трампу, давайте договоримся, может быть, о... Ну, есть утечка, что давайте договоримся, может быть, о амнистии, о, потому что он понял, что ничего хорошего не будет, поскольку они, они изъяли такие документы, улики. Трамп не пошел на это, видимо, и у Коэна, у юриста, осталось только этот вариант. Я считаю, я согласен с тобой, что это подлейший поступок сдать своего клиента и еще какого клиента, но он взвешивал, у него своя семья, своя задница, и он выбрал. Я считаю, что да, это ни в какие ворота не лезет, но он не хотел сидеть 10 лет. Сейчас он будет сидеть меньше 3 лет.
Выбирая между двух задниц, он выбрал свою. Хорошо. Да. Я предлагаю сейчас уже подключаться к нашей аудитории. Напомню, с нами сегодня Майкл Бом, который в дополнительных представлениях не нуждается. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Могут ли показания Феликса Сейтера привести к импичменту Трампа, спрашивает 743-й.
Но опять-таки это лика в строку. Сама он может что-то еще больше грязи подливать на Трампа, но у него хватает проблем, кроме этого показания. Это еще плюс ко всему.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Майкл, скажите, пожалуйста, вот известно, что Америка свои обиды никогда не прощает. А вот скажите, автобусное дело, когда вот предоставили немцам автобусы с бензином, чтобы они доставили в Арденнах наступление сделали, как двигается это дело? Ведь Кеннеди на этом пострадали, отец еще пострадал на этом деле, когда ему Рузвельт сказал расследовать это дело.
Я боюсь, что Майкл вот не сможет провести.
Я не знаком с этим делом. Я знаю, что если он сейчас у участия американской компании в гитлерской Германии, он об этом говорит?
Да, конечно.
Да, конечно, был. Это всем известно, что Форд...
финансировал Гитлера.
Ну, я не знаю, он участвовал, да, и его антисемитские взгляды были известны. Он написал статью по поводу мирового еврейского заговора, и даже Гитлер поздравил его за заслуги перед борьбой против мирового еврейства. И он, и не только Ford, многие компании, и это правда, что правительство США смотрели сквозь пальцы, они могли бы, зная, они могли бы ввести санкции, чтобы запретить американским компаниям участвовать в такой стране при Гитлере, но они этого не сделали, и они много чего не сделали, это может быть попуститься. По поводу автобусного дела я не знаком, но я знаю, что обвинить США в попустительстве, именно бездействие, я бы сказал, потому что Рузвельт знал, что происходит, и его ставит в укор, что ему ставит в укор, что он очень мало сделал, чтобы предотвратить геноцид. И это справедливое замечание и укор.
7373948, да, здравствуйте. Алло. Раз. Тишина бывает, тогда вас выслушаем секунду.
Но да? Видите, я хочу...
Да, давайте заканчивайте, потому что отключился еще один наш слушатель.
Ну, как мы знаем, США, конечно, не одни, а все страны, они пытались от греха подальше, вот, угодничество, попуститься, потакать Гитлеру, и Советский Союз, конечно, не исключение, вот это пресловутый секретный протокол Молотова, это не попуститься, это прямое участие, поэтому все хотели, чтобы он просто, чтобы он отстал.
Чтобы он шел против кого-то другого.
И Мюнхенский сговор именно из этого, чтобы, но дайте ему судить, и, может быть, он отстанет, но он не отстал, и... Это, конечно, ошибочная политика, но все, никто не хотел начать новую войну после Первой мировой. Они думали, что ну, дайте ему подачки, в кавычках, и он остановится на этом. Но мы, весь мир ошибся.
Дальше мы историю просто знаем уже. 7373948, давайте попробуем вас выслушать. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, вот сейчас затронули вопрос, потому что вот рабство было в Америке, да?
Было такое, да.
А что вот ваш гость думает? После того, как они как-то стараются, ну, к афроамериканцам теперь какие-то льготы, всякие преференции. А как он думает, вот русский народ тоже был в рабстве, положено ли ему тоже вот так же от мирового сообщества всяческие льготы, преференции, как вот неграм?
А со стороны кого? Просто как не опять до конца не завершенный как будто
но
вопрос.
Но сравнивать американское рабство с крепостным правом, это немножко проблематично. Есть, наверное...
Почему-то мировое сообщество должно...
Сходство, но эта аналогия несколько хромает. Да, слушательница права в том, что есть движение, это не новое движение, чтобы получить компенсацию от американского правительства в пользу негров, но, афроамериканцев, извините.
Ну, у нас это не ругательство, поэтому здесь все нормально с этим.
Да?
Да.
Ну, кому как.
А, хорошо.
Это я говорю лучше афроамериканцев. То есть потомкам рабов. Но я думаю, что маловероятно, что это пройдет. А тем более в России.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Константин.
Да, Владимир, приветствую.
Пожалуйста.
Но в первых строках письма хочу прежде всего поздравить всех слушательниц и сотрудниц великолепного радио «Говорит Москва» с праздником.
Хорошо, передадим, так.
Да. Значит, ну и вопрос к Майку. Значит, два вопроса. Во-первых, вот он говорит, кибератапы, атаки там встали на дыбы. Извините, сейчас вот озвучили, что на Россию, да, то есть на наши госструктуры, за последнее время было там порядка 5 миллионов, что ли, кибератак. А нам как не встать на дыбы по этому поводу? Что Майк на эту тему думает? Это первый вопрос. И второй. Да, понятно, что сейчас пытаются топить Трампа. И как-то очень интересно исчезла тема фонда Клинтон, Хиллари и Билла. Как оказывается, там были много миллиардов денег заливников, то есть стран залива, когда Хиллари, будучи госсекретарем, лоббировал, получается, их интересы, а теперь они ее благодарят. Это, похоже, госизмена или как? Что Майк об этом думает?
Спасибо. Спасибо. Да, американские власти, они не скрывают это, они совершили, ну, я не знаю, кибератаку, это с натяжкой, но они как по-русски?
Пытались парализовать работу.
Нет, они совершили это на один день, вот да. Это фабрики тролли.
Ну, так и называют, да.
Да, во время выборов, ну, на три дня, то есть промежуточные выборы в ноябре и еще два дня после этого. Это как... Но они исходят из того, что именно они совершили кибератаку против США.
Это то, что признают Соединенные Штаты, что да, мы такое
это
делали.
Это как ответный удар. Причем это остановили их работу на три дня. Я не знаю про миллионы. Это единственная кибератака, контр-кибератака, которую я знаю, или о которой пишут в американских СМИ.
Да, о которой сообщалось. Mm-hmm. Просто были и другие доклады, там, я не знаю, на коллегии Федеральной службы безопасности или на Совбезе, я не помню, где именно, но Владимир Путин говорил о скоординированных атаках, mm-hmm. их там десятки тысяч, и плюс там общее количество атак, там, миллионы, в том mm-hmm. числе и с территории Соединенных Штатов. Поэтому вот этот обмен любезностями, mm-hmm. как будто но, бы, да, вообще
да, видишь,
может
да, пошло,
не прекратиться.
Именно обмен любезностями. Ну, США считают, что именно Россия развязала эту кибервойну. Надеюсь, что это закончится, да.
Наверняка слышал шум про так называемый суверенный интернет в России, когда да. здесь госорганы настаивают на том, чтобы Россия могла обеспечить какую-то работу информационных сетей в случае, даже если там... Соединенные Штаты или кто-то другой захочет отключить ее от глобальной...
Отключить, да. Да. Как они сделали на три дня?
Ну, например...
Вот... Я имею в виду с одной компанией.
Учитывая все вводные, насколько вот эта озабоченность выглядит оправданной?
Ну, кибербезопасность это очень чувствительная тема, потому что можно разрушить очень много электросеть, банковскую систему, и очень сложно защищаться от кибератак. Если от ракет, более или менее, от ракет с маленьких, средних стран, типа Ирана и Северной Кореи, можно защищаться. От кибератак очень, очень сложно в этом плане. Поэтому единственное, это... Понимаете, в Америке кибератака равноценна именно конвенциональной атаке. И если будет кибератака, США оставляют за собой право именно нанести контратаку. И это не только Россия, это Иран, это Северная Корея. Китай, у Китая другая проблема – это кибератаки, но это именно промышленный шпионаж. Поэтому это в меньшей степени хулиганство ради хулиганства, а именно они преследуют именно цель – заполучить технологию и промышленный.
Выглядит реальной перспектива, когда Россию, да, целиком захотят отключить от интернета. Ты вот в такую возможность веришь или нет?
Это в защите безопасности России. Я не знаю, технически это возможно или нет, но они понимают, что США могут нанести такие удары. Это было сделано, я говорю, и, конечно, Россия об этом думает, как обезопасить свой интернет. Я не знаю, насколько это важно, но Россия работает над этим.
Ну, то есть вот эти подозрения выглядят оправданными, учитывая последние события.
Чьи?
Российские.
Ну, они защищают себя, США защищают себя.
Это был Майкл Бом, американский журналист. Спасибо, Майкл.
С праздником.
До новых волнующих встреч. Счастливо.